«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Приветствую всех слушателей «Радио Спутник», в особенности тех, кто к нам недавно присоединился. В студии Игорь Ивановский, а у нас на связи журналист, редактор «RT» Ирина Молотова. Ира, привет-привет.
Еще раз. Привет-привет.
Да. Знаешь, очень много негативных новостей, негативной информации сваливается из интернета, из информационных лент. Хочется поговорить о чем-то приятном. Давай о чем-то приятном поговорим. В Великобритании родился детеныш дикого зубра. И вот спросят меня слушатели, ну и что? Ну, родился детеныш дикого зубра. Но произошло это впервые за последние несколько тысяч лет. Вот. Событие случилось в лесах графства Кент, куда несколько месяцев назад выпустили трех зубров для повторного заселения данного вида на территории страны. Ну и там дальше случилась, по-моему, чудесная история, чуть ли не с непорочным зачатием. Да, Ир, расскажи, что там произошло.
Да, британцы стараются все-таки как-то увеличить, опять же, население, только они уже хотят увеличить население зубров или бизонов, как они их называют. Потому что их осталось очень-очень мало. Вообще во всей Европе осталось 9 тысяч зубров. И они все потомки 12 зубров из зоопарка. То есть, представляете, да, вот от этих 12 произошло все население. Потому что до этого всех остальных зубров европейцы ушлые уничтожили практически на корню. Вот почему они это делают, я так и не понимаю, потому что, например, в той же самой Википедии есть целая отдельная статья, о которой я даже не подозревала, что она есть и существует. Но она называется «Уничтожение бизонов в США». Вот туда, если залезть, то начинаешь как бы задумываться о том, зачем вообще, в принципе, эта страна существует, если они несут в основном разруху и трагедию. Там было на территории Соединенных Штатов, когда пришли европейцы, было несколько миллионов зубров, когда европейцы взялись за дело. В течение, по-моему, меньше чем 100 лет этих зубров осталось 2000.
Ничего
они
себе.
Реально уничтожали зубров пачками, причем если индейцы, которые существовали на этих же территориях, исключительно охотились на зубров с целью сделать себе одежду, поесть, жир, вот это все, ну, короче, полностью. Просто вплоть до рогов зубр был, нес пользу. То новые американцы, скажем так, охотились исключительно потому, что им это было, ну, извините за выражение, прикольно. Вот просто хотелось, и вот они убивали. Один такой охотник за одно только лето убил 5000 зубров. Примерно ужас. Такая же картина могла происходить, примерно такая же картина, как я понимаю, происходила в Европе, вот, потому что сейчас британцы взялись за то, чтобы население диких зубров становилось больше и больше. Они взяли там какое-то количество и отправили их, скажем так, в резервацию. А вот резервация пока небольшая, потому что зубры должны там обжиться, потом эту площадь планируют увеличить, перевести их на более открытое пространство. И вот оказалось, что одна из мадам зубрих была беременна. Она родила прекрасного зубренка. Такие фотографии, если будет минутка, зайдите, посмотрите, там просто, прелесть, я не знала, что такое огромное животное, на самом деле, в детстве может быть таким просто ошеломительно симпатичным. А вот теперь это первый маленький бизончик, который появился на свободе, а не в неволе в Великобритании. Они очень счастливы.
Причем, что самое интересное, вот я начинал говорить о том, что вот троих самок вывезли туда в заказник, да, и через полгода к ним планировали подселить быка, чтобы, ну, тот сделал свое дело, и появились зубрята. А вот самка взяла и родила еще до появления быка. Что стало большой неожиданностью для ученых. Руководитель программы по сохранению биоразнообразия России Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер у нас на связи. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
День добрый.
Владимир Георгиевич, вот объясните, пожалуйста, а в чем, собственно, сложность-то? Ну вот я читал эту новость, я не увидел, что ученые там сделали что-то необычное, да? Они там отселили зубров, они там планировали привести быка и так далее. А почему в таком случае не получалось там тысячи лет, чтобы появился зубренок в дикой природе?
Ну, я, честно говоря, тоже, исходя из всего вышесказанного, не очень понимаю, в чем проблема, потому что, ну, скажем так, в России зубров все-таки разводят уже лет 50-60 с послевоенных времен. Расселяют, создаем сейчас вольные стада. Так что я особых проблем здесь не вижу.
А насколько вообще сложно разводить зубров вообще, да? Что это за животное? Насколько оно прихотливо или наоборот неприхотливо?
Вопрос, конечно, хороший. Зубров, в принципе, разводить не очень сложно. Более того, наши ученые-специалисты достаточно успешно занимались всякими экспериментами, скрещивая зубров с домашним рогатым скотом, то есть, ну, с коров, по-русски говоря. Ну, в общем, ничего сильно такого увлекательного или интересного в этой задаче я не вижу.
А почему так получилось, что, например, в Беларуси зубров вроде бы достаточно? У них такая проблема с отсутствием зубров не стоит?
Ну, как бы в Беларуси занялись этой проблемой немного раньше, во-первых, чем у нас. И у нас, если к 90-м годам, ну, скажем так, на пике природоохранного движения основная масса зубров, ну, куда их и вывозили для выпуска природы, это территория Европейского Кавказа. В общем-то, они себя чувствовали неплохо, спокойно там жили, размножались, численность их росла. А то после 90-го года, когда численность зубров, извините, после 90-го года, когда наша природоохранная служба, скажем так, природоохранные службы пришли в упадок, то на зубров началась такая достаточно сплошная, неизбирательная, повальная охота. Стреляли везде, где до них могли добраться руки. Ну и, в частности, соответственно, те зубры, которые вольно оказались на Кавказе, к этому моменту они тоже попали под прицел браконьеров.
А сейчас зубры, на них охота, как я понимаю, запрещена или разрешена все-таки?
Нет, в России сейчас на зубров охота у нас полностью запрещена. Вид внесен в Красную книгу, то есть он не подлежит никаким, скажем так, попыткам добычи.
Браконьерами, да. Владимир Георгиевич, а вот все-таки в чем причина исчезновения зубров? Ирина рассказывала, конечно, про вот эти совершенно чудовищные браконьерские охоты на диких зверей. Только ли в этом? Только ли человек виноват? Или, может, какие-то другие факторы тоже сыграли свою роль?
Ну, судя по тому, что говорят, пишут наши специалисты, кто занимается зубрами, основная причина сокращения их численности до вот минимально гарантированной для сохранения в условиях природы, это все-таки прямое преследование человека. То есть это именно прямое уничтожение зубов.
Но сейчас, на ваш взгляд, насколько эффективно работают законы по охране этих животных? И часто ли встречаются случаи браконьерства?
Ну, там, где мы выпускаем зубров, мы стараемся подбирать те территории, где они себя, ну, достаточно хорошо, защищенно, скажем так, чувствуют, где есть специальные службы охраны и так далее и тому подобное. То есть это выпуск не на какой-то неподготовленной территории, а на территории заповедников, национальных парков и так далее и тому подобное. То есть да, на этих территориях есть специальные службы охраны.
А вы выпускаете зубров, вы за ними после этого как-то следите? Может, маячок у них там где-то прикрепляете? Или вот они уходят на волю, и все, и живут там своей жизнью?
Нет, на момент выпуска зверей, разумеется, мы самкам надеваем специальные так называемые трансмиттеры, специальные ошейники со спутниковыми датчиками и отслеживаем перемещение данного конкретного стада. Потому что стадо водится и мы сами, и самцы.
Да, Владимир Георгиевич, пропадаете. Вы нас слышите?
Да, я вас слышу хорошо.
Владимир Георгиевич, а вообще какая ситуация с зубрами обстоит сейчас? Ну вот если, давайте, если смотреть в России и если смотреть в общемировом масштабе, насколько вот эта проблема исчезновения вида, она выровнялась, может быть, не выровнялась, и что еще предстоит сделать?
Ну, на данный момент с зубрами, с моей точки зрения, ситуация более-менее такая надежная, стабильная. Нельзя сказать, чтобы она была там на пятерку, но, в общем, близится к этой оценке. Ну, что можно сделать? Да на данный момент, наверное, основная задача – это сделать так, чтобы никто зубров не стрелял, не как бы не целенаправленно, не случайно, оставить их в покое, дать им размножаться, и все будет хорошо.
Уберечь зверей от человека. Вот слушатели интересуются, сохранился ли заповедник зубров в Ходжовском районе под Майкопом? Я его посещала в 75-м году. Без подписи, к сожалению, сообщение.
Сейчас соображу, что это может быть под Майкопом. Ну, я, честно говоря, не думаю, чтобы это было правильное название заповедника. Скорее всего, речь идет о филиале Тибердинского заповедника. Да, он до сих пор существует. Там до сих пор живут зубры.
Ну и прекрасно. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Руководитель программы по сохранению биоразнообразия России Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер был у нас на связи.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ну и к археологии, точнее, к антропологии перейдем. Опять же, приятная новость, мне кажется, приятная новость. Ученые Института эволюционной антропологии общества Макса Планка из Германии впервые обнаружили семью неандертальцев, обитавших в Чагырской пещере, в России. Это на Алтае, если я ничего не путаю. Вот, были идентифицированы отец и его дочь, а также пара ближайших родственников, которые принадлежали к небольшой группе древних людей. Ну и, соответственно, вот все они жили в одной вот этой самой Чагырской пещере.
Да, это замечательно. Я, на самом деле, очень мало разбираюсь в неандертальцах. Но тут интересен тот момент, почему это, собственно, на самом деле важно. Почему ликуют ученые, почему это в новостях? Потому что, как я понимаю, очень важно, когда ты находишь останки неандертальцев, важно, чтобы они были примерно все из одной семьи, потому что на самом деле их быт, в общем-то, не так хорошо изучен. И вот сейчас получается, что ученые могут посмотреть на то, как жили неандертальцы из одной социальной общины. Это впервые у них получился такой шанс. И они впервые использовали генетику для изучения социальной организации неандертальского общества. В общем, они очень радуются, для них это чрезвычайно важно. Ну и, конечно, мне кажется, интересным тот факт, что это все-таки нашли на Алтае. То есть, как бы обычно, когда мы говорим про какие-нибудь такие интересные открытия или когда откапывают, скажем так, кого-нибудь или что-нибудь интересное, это обычно происходит в каких-нибудь пещерах, либо в Африке. Раньше, конечно, в основном находили в Европе, опять же, да, Кроманьон. Но тут вот Алтай, то есть вот куда, ребята, нужно ехать за антропологией, за интересными...
Причем обидно, что это сделали не российские антропологи, немцы, да, которые приехали на Алтай.
Я вот тоже, на самом деле, очень удивилась. А почему? То есть получается, у нас все это время, у нас тут копошатся немцы, потом, значит, что-нибудь открывают, и радуется, что, впервые в мире, впервые в истории мы совершили вот такое вот величайшее открытие. Это же уникально. И мы стоим, ну и да, мы, ребят, приезжайте, как бы, располагайтесь, да. Хорошо.
Добро,
да,
пожаловать на Алтай. Стою. Ну, правда, обидно. Да. Доктор биологических наук, заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ, палеонтолог, эволюционный биолог, автор книги «Эволюция человека» Александр Марков у нас на связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, ну вот поясните нам, пожалуйста, насколько важное это открытие. Если оно важное, то почему? Потому что нашли неандертальцев на Алтае, потому что эти неандертальцы оказались одной семьей, или потому что сработал вот этот вот метод анализа ДНК, который позволил установить родственные связи между ними?
Ну, прежде всего, я хотел бы уточнить вот то, что вы сказали, что обидно, что немцы, а не наши ученые. Но на самом деле это совершенно не обидно, потому что среди авторов, если вы посмотрите список авторов статьи, там достаточно много российских ученых, собственно, российские археологи из Новосибирска во главе с академиком Анатолием Деревянко откапывали эти косточки, и они числятся среди авторов этой статьи наряду с европейскими исследователями, вполне, так сказать, вот они тут на равных представлены в авторском коллективе.
Это приятно.
Уже хорошо, да.
Заслуги российских археологов, особенно вот на Алтае, в алтайских пещерах, они вполне, так сказать, признаются. Другое дело, что вот у нас археология, сами косточки находят наши археологи, но таких исследовательских возможностей, методов, лабораторий таких для извлечения древней ДНК у нас нет, поэтому это делается, ну вот в Европе, в частности, в Лейпциге, в Германии. Где работает?
Скажите, пожалуйста.
Да.
А вот как много на самом деле интересных каких-то важных раскопок проводится вот у нас в России?
Ну вот эти раскопки из алтайских пещер, так сказать, палеолит алтайских пещер, они получили всемирную известность именно благодаря сотрудничеству наших археологов с западными палеогенетиками, которые, вот в частности, самое громкое открытие – это открытие денисовского человека. Из крошечной косточки неопределимой, которую наши археологи нашли в Денисовой пещере. Пабо, Суанте Пабо, вот Нобелевский лауреат, он только что Нобелевку получил за это, выделил древнюю ДНК, расшифровал геном и показал, что это, ну, упрощенно говоря, новый вид людей, ранее неизвестный генетический человек.
Ничего себе. А где еще у нас географически в стране есть такие, скажем так, хлебные для археологов места, где они вы копаете и находите?
Ну, много где копают археологи-то, много таких точек и на Северном Кавказе, там вот есть интересные находки, очень важные, и, ну, и в разных других местах, но вот алтайские сейчас пещеры, конечно, они в фокусе внимания, потому что там очень хорошо сохраняется древняя ДНК, и вот эта новая статья как раз очередная иллюстрация.
Александр Владимирович, этому. Можете немного рассказать, что это вообще за Чыгырская пещера и почему вот там проводились раскопки, туда пошли ученые и действительно пошли, как выясняется, не зря?
Не, ну, копают там во всех пещерах, где копается, где есть соответствующее отложение с какими-то каменными орудиями палеолитическими древнего человека. Там несколько таких знаменитых пещер, вот Денисова пещера, пещера Окладникова, вот эта Чыгырская пещера, то есть там раскопки ведутся, так сказать, систематически. Но там костного материала, там много каменных орудий. Но вот, собственно, человеческих костей очень мало. Там в основном только единичные зубы и крошечные там обломки каких-то косточек находят. Собственно, даже и то, что они человеческие, порой приходится определять не по их внешнему виду, потому что это маленькие совсем обломки неопределимые, а вот по древней ДНК, которая там сохранилась. Вот. То есть раскопки ведутся давно, а по мере развития методов палеогенетики появляется возможность из все новых и новых вот этих вот жалких косточек или отдельных зубов выделять достаточное количество древней ДНК для анализа. Потому что сохраняется очень мало этой древней ДНК, и она вся загрязнена современными бактериальными ДНК и там, человеческими современными. И там супер высокотехнологичные методы разрабатываются, чтобы извлечь вот аутентичную древнюю ДНК, очистить от всех примесей и так далее.
А вот Олег из Перми у нас интересуется, каким возрастом можно датировать появление неандертальцев на Алтае и как они там появились?
Значит, сейчас вот уже из всех этих работ становится ясно, что именно неандертальцы, именно на Алтае, значит, приходили, по-видимому, двумя волнами. Первая волна там появляется примерно 190 тысяч лет назад. Это древнейшие следы присутствия неандертальцев в алтайских пещерах. 190 тысяч лет назад. И потом, где-то около 100 тысяч лет назад, или 190 тысяч лет назад, по-видимому, пришла вторая волна. Другие неандертальцы пришли. Они генетически отличались от первой волны. И они были родственны восточноевропейским неандертальцам. То есть, по-видимому, была довольно быстрая миграция из Восточной Европы на восток, на Алтай, где-то вот в районе 90-100 тысяч лет назад. Это была вторая волна неандертальцев, которые появились на Алтае. Вот.
У нас звонок мне подсказывает есть. Давайте быстренько попробуем его принять. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это тот же самый Игорь Сычев. Я вас слушаю с увлечением из Новосибирска. У меня было два вопроса к Александру. Оставил один из-за отсутствия времени. Да, мы сейчас тратим много денег на исследования. Я сам читал про Денисова человека. Вот сейчас новое открытие. Все хорошо. А вот какую практическую пользу дает это современному человечеству?
Спасибо.
Ой, ну смотрите, практическая польза таких фундаментальных вещей, она, как правило, приходит не сразу, и она может быть совсем неожиданной. Сначала учеными движет интерес к познание мира. То есть в данном случае мы раскапываем нашу историю. Вот, скажем, какая практическая польза, ну, просто вот в изучении, скажем, истории Древнего Египта. Зачем раскапывать всякие там пирамиды? Ну, не ради же золота на переплавку это делается. Это делается из интереса, что нам интересно знать свое прошлое. Вот эти палеогенетические исследования, они открыли совершенно неожиданное окно в наше глубокое прошлое. Мы смогли ответить на такие вопросы о нашей древней, очень древней истории, которые, в общем, как всем казалось, вообще никогда нельзя будет изучать и найти ответы на эти вопросы. Про древние миграции, древних человеческих популяций, кто откуда приходил, кто с кем скрещивался, от кого кто произошел. Какие, значит, там генетические компоненты есть в разных современных человеческих популяциях. Вот, в частности, мы теперь знаем, что у современных людей есть примеси генетические от скрещиваний с древними, давно вымершими неандертальцами и денисовцами. И даже там в ряде случаев удается найти какие-то медицинские, значимые для медицины эффекты. Вот, например, показано, что один неандертальский, ну, грубо говоря, ген, который мы получили от скрещивания с неандертальцами, там, повышает вероятность тяжелого течения ковида. А другой неандертальский вариант, наоборот, снижает эту вероятность.
Вот оно как. Где неандертальцы, казалось бы, а где ковид? А связь все равно между этим есть. Да. Александр Владимирович, спасибо большое.
Спасибо.
Доктор биологических наук Александр Марков был у нас на связи. Сейчас новости, после них продолжим.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.